очень лаконично, псалтырь. Мы с вами в прошлый раз уже говорили, да, о написаниях, о типах, да, псалмов.
Что было? Открой стих, последний наш.
Параллелизм.
Приемы, да, литературные приемы.
Параллелизм у меня
записан. Параллелизм был, да, хорошо.
Вот так.
Параллелизм был.
Подпускать тренировки.
Рефрен был, акростик был, метафоры были, ну, понятно. Несколько слов про музыкальное исполнение. Да? Дело в том, что древняя традиция исполнения псалмов предполагала аккомпанемент музыкальных инструментов. И в псалтире упоминается достаточно большое количество музыкальных инструментов, да, музыка присутствует не только за текстом, но и в самом тексте. И да, о музыке не только упоминается, здесь она служит таким объединительным компонентом всей этой книги. Да, около 20 разных музыкальных терминов, 6 из которых являются уникальными. Да, есть, как мы говорили, мелодические термины, там, мизморы, ширы, есть ритмика, там, например, села, да, егайон. Не совсем понятно, что означают эти слова. В переводах они, как правило, либо опускаются, либо выносят какие-то квадратные скобочки, там музыкальный проигрыш, пауза, что-то такое пишется, да, либо просто слово «села» ставится. Да. В греческой тексте септуагинты на месте «села» написано «диапсал», «среда псалами». Да? Не совсем понятно, что представляли собой эти указания ритмические, либо действительно пауза, либо музыкальный проигрыш, когда идет пение под аккомпанемент, а дальше звучит просто музыка. Да? Либо же это изменение тона, допустим, повышение или понижение. Есть разные. Кроме того, 14 названий музыкальных инструментов. Да, барабан, флейта, лира, цельцелим, ударный инструмент, что-то типа бурно, цельцелим. Да, звучит так. Шишаним, некий восьмиструнный инструмент. Да. Не все, так сказать, инструменты удается как-то опознать. Да, не все они известны, да.
Не все сохранились.
Ну, не все, да. Я говорил, кинор, да, который в современном иврите превратился в скрипку. Да. Чем он был на самом деле? Да, у нас в славянской Библии это гусли. Да. У нас 150-й псалом, да, там перечисляется большое количество этих музыкальных инструментов. 150-й псалом. Развернутая доксология, которая заканчивается в псалтире, да, что у нас тут? Трубный звук, это самый, вот это как раз угав. Угав это, скорее всего, бараний рог, да, который трубили. Дальше псалтирь и гусли, да, то, что у нас псалтирь это на самом деле кинор. Нет, кинор это как раз гусли.
Арфа.
Ну да, в общем, что-то еще, да. Потом струны и орган тоже, соответственно, струны это невель, невелим. Тоже не совсем понятно, что представлял собой этот струнный инструмент. Кимбал это как раз ударный инструмент, это вот этот цельцелим. Что-то типа тарелок.
Бубен.
Ну, да, бубен или тарелки, что-то такое. Да, громогласные кимбалы. Вот. То есть на самом деле псалтирь, да, вся проникнута музыкой. Да. И псалтирь, наверное, как никакая другая книга Священного Писания Ветхого Завета оказала такое огромное влияние вообще на ближневосточную словесность и на церковную гимнографию, да, глубочайшее влияние на творчество последующих песнописцев, да, в межзаветный период, то есть уже после того, как закрыт Ветхозаветный канон, да, книга пророка Малахии, до разрушения Второго Иерусалимского храма в иудейской среде появляются апокрифические псалмы, сборники псалмов, которые явно написаны в подражание псалмов Давида. Псалмы Соломона, оды Соломона, кумранские гимны и прочие. Да? Ну и в христианстве тоже создавались апокрифические псалмы. Вот, например, на грани 2 и 3 веков христианский гностик Вардесан сам создал цикл из 150 псалмов на сирийском языке. Да, альтернативный. Ну, и,
то есть он другой что-то написал или он перевел?
Нет, он написал свои собственные псалмы. То есть... Да, то есть тоже сборник из 150. Да, ну, с подражанием. Да, и в целом, да, для средневековой церковной поэзии, особенно восточной, византийской, ветхозаветные псалмы были своего рода стилистическим камертоном. У нас до сих пор две трети нашего богослужения занимают псалмы, целые кафизмы, отдельные псалмы, псаломские стихи или парафразы на псалмы, степенные антифоны, например, на утренне, да. То есть очень часто богослужения, богослужебные какие-то произведения, да, они калькировали собой псалмы. Например, кандаки Романа Сладкопевца или великий покаянный канон Андрея Крицкого, да, они открываются, как правило, каким-то кусочком псалма, да, стихом, который дальше получает какое-то развитие. Да. Это что касается...
Это у Андрея Крицкого кусочек псалма?
Ну, вот у Андрея Крицкого, безусловно, тоже это присутствует. Но Андрей Крицкий, он вообще у него там уникальное произведение, вообще весь Ветхий Новый Завет использовали. Да? Что же собой еще представляет псалтирь, в чем ее величайшее значение? Да? Псалтирь – это молитва слов. Самый, наверное, древний из существующих молитвослов. 3000 лет. Огромное поколение людей, не миллиарды, триллионы, если не больше людей, да, молились и молятся этими словами. Да. Ни одна другая древняя книга не может похвастаться такой популярностью, таким значением. Да. При этом псалтырь – это поэтическое переосмысление всего Ветхого Завета. Да, всех важнейших тем. Мы найдем в псалтире исторические псалмы, такие историосовские поэмы, и какие-то псалмы, написанные на какой-то один исторический сюжет. Да? Мартин Лютер называл псалтирь маленькой Библией, да, поскольку там отражено все. Да? Или библейским богословием в миниатюре. Да? Если Пятикнижие Моисеева, исторические книги и пророческие книги во многом это слово Божие к людям, то псалтирь – это ответ людей Богу. Да? Опыт общения человека с Богом. Вот. И псалмы, по мнению святых отцов, это опыт молитвы, сокровенный диалог человеческой души с Творцом. Да? Но при этом да, внутри псалтири псалмы абсолютно разные. Только какие-то гимны, славящие Бога, плачи, жалобы, мольба об отмщении врагам. То есть каждый человек в любой, скажем так, жизненной ситуации может найти для себя что-то актуальное, да, в псалтире. Да? Может найти что-то, то, что его как бы цепанет и будет...
И в разное время это будут разные.
И в разное время, да, это будут разные, да, псалмы. Иногда псалмопевцы специально уходят от конкретики, описывают какие-то универсальные, скажем так, проблемы, да, универсальные ситуации жизненные для того, чтобы человек мог почувствовать, да, что это и его тоже касается. В свое время, в конце 19-го, начало 20 века, в немецкой библистике возникла даже такая проблема. The Bet and the Ich, да, о молящемся я, кто же, собственно говоря, молится псалмами, да, это молитва одного человека, или это коллективное что-то, да. Для нас с вами, для христиан православных, такой проблемы и нет, да, мы используем псалтири в частной молитве домашней и в общественной богослужебной, да, и каждый раз, да, открывая тот или иной псалом, мы особенно его как бы переживаем, да, пропускаем через себя и сравниваем как бы свое внутреннее состояние, да, душевное, с тем состоянием, да, которое переживал псалмопевец, который написал тот или иной псалом. Обстоятельства эти могли быть очень разные, и переживания эти могли быть очень разные. Причем иногда, ну вот, что касается этого Давида, да, то чувствуется его темперамент, вот этот горячий, импульсивный, у него внутри одного псалма может резко измениться. Там, сначала там он благодарит Бога, потом резко он в таком унынии: «Господи, ну где ж твои судьи, что же творится-то?»
Наоборот, в начале, а потом в конце всегда...
А в конце хэппи-энд.
Да, снова, да, да,
да. Мы это видели вот на примере 9-го псалма, да, где... Половина псалма одна, половина другая, даже евреи его пополам как бы поделили на два разных произведения. Да? Но вместе с тем есть некоторые темы, несмотря на своеобразие каждого псалма, на уникальность каждого псалма, есть некие общие темы, во-первых, учение о Боге. Да? Что псалтирь говорит о Боге? Во-первых, это прославление. Прославление Бога как Творца и промыслителя этого мира. Вся псалтирь проникнут чувством, таким глубочайшим чувством почтения к величию божественному и надежды на его милость. Да, в псалтире неоднократно описывается созерцание премудрого устройства этого мира, вселенной.
Красота мира.
Да, красота. То есть это такое естественное богопознание. Да? А поэтический пересказ событий истории, он учит нас тому, что, так сказать, да, божественный промысел действует в этом мире и конкретно раскрывается в истории. Есть несколько самых таких ключевых понятий, да, промысла. Одно из ключевых – это хесед, да, милость или милосердие Божие, мишпат, суд или справедливость, да, гевура, всемогущество Божие. Да, это вот такие основные, не знаю, можно ли их назвать терминами, эпитетами, да, основные эпитеты, через которые, да, псалмопевцы передают свое отношение к Богу. Вот, и, соответственно, прославляя Бога, да, псалмопевцы стремятся, так сказать, призвать всех к его прославлению. Да. Всякое дыхание да хвалит Господа, все имеющее в себе жизнь, да, все дышащее. Буквально. Также в псалтире мы увидим указания на различные свойства Божьи, на вездеприсутствие, да, или на всеведение. Да. Куда я, так сказать, пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убежу, там, если я там зайду на небо, ты там, сойду в ад, ты там, и даже если я пересвечу куда-то на край земли за море, и там, так сказать, твоя рука меня достанет, да, и там, и там, и там, да, вот такими интересными, да, красивыми эпитетами описывается свойство Божие, да. Бог – это судья, воздающий каждому человеку по делам его, вот, и воздавая славу Богу, псалмопевцы открывают губительность и глупость идолослужения. А что касается отрицающих существование Божие, то оно приравнивается прямо к безумию. Да? Сказал: безумец в сердце своем, нет Бога. Вот. Что касается мессианских мест, да, в Ветхом Завете акцент делается на том, что Бог един, да, но тем не менее в псалтире толкователи находят следы, да, указания на троичность лиц. Да, Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Знаменитый пассаж, который у нас в царских часах на Рождество Христово, да, звучал. Да, словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство. Слово вторая пастырь спутает. Дух уст, Дух Божий.
Сказал Господь: Господи,
вам ощутя десну. Да, дониже положу ноги твои, подножия ног твоих, да, из чрева прежде единицы, подобно росте рождения твоя, 109-й псалом, мессианский, безусловно, и его сам Господь, помните, к себе, сказать, применяет, да, когда спрашивает Моисея, да, чей сын Да, Мессия, честь Давида. Как же сын Давида, если Давид сам говорит, называет его Господом? Закон. Еще одна важная тема. Закон Господень. Тора. Ну, гимн божественному закону это 118. Самое большое количество определений, самое большое количество эпитетов. Да? Закон это утешение мое, закон это истина, закон это светильник ногам моим. Да? Закон Божий для псалмопевцев это важнейшее понятие. Вот. И пикудим заповеди, повеления, мицвот заповеди, да, хок, хуки, уставы, мишпат, да, суды, да, и сказать, не только в 118-м, но и в других псалмах можно увидеть указание на превосходство закона Божия над всеми ценностями материального мира, там, над золотом. А сладок, да, закон твой, как мед, да. Вот. И практика исполнения заповедей связана в Священном Писании с темой двух путей. Пути погибели и пути спасения. То, с чего открывается псалтирь, да. Путь праведных и путь нечестивых, да. Ну и некоторые другие псалмы, 33-й псалм, 46-й псалм, тоже посвящены вот этой теме двух путей. И впоследствии, да, эта тема двух путей, она найдет раскрытие в Евангелии, да, узкие врата, и тесен путь, да, и широкие врата, и пространен путь. И в ранней христианской литературе, да, возникнет пласт литературы, вот, начиная с Дидахая, да, литература двух путей, как указано, да, необходимость нравственного выбора, да. Дальше Израиль. Народ Божий в новозаветных реалиях, Церковь Божия, да, народ Божий, наследие Божие, да, Господь называет его «Ани», «мой народ», да, псалмопевцы используют метафоры винограда, да, «призрись небеси Божие», «вишьте посети виноград сей», а овцы, да, овцы Божьей паствы. Да, и такая теократическая мысль, что истинный царь Господь, истинный царь, истинный Бог, истинный пастырь Израиля. Да? Есть несколько псалмов, которые условно называются царскими, которые начинаются именно с вот этого утверждения. Господь царствует, Господь воцарился. Да? Вот. Кроме того, ряд псалмов, как я сказал, содержит пересказ событий священной истории, достаточно пространственный. Да, исход из Египта, заключение завета, избрание Давида, избрание Сиона, Иерусалима, Вавилонский плен. И самое главное, что эти события священной истории, им дается богословская оценка. Да, часто, так сказать, бедствие, так же как и благодеяние Божие, да, служит поводом к прославлению Господа. И таким образом псалмы являют нам тоже некую такую теодицею, оправдание строгих наказаний Божьих по отношению к своему народу. Сион, город Давида, Иерусалим, тоже одна из важных тем Ветхого Завета, отраженная в Псалтире. Да, сакральное значение этого города, да, избрание Сиона, да, связано с
ним. Сион же гора.
Да, но поэтически Сион это равно Иерусалим, да, потому что центральная гора, на которой стоял дворец Давида, да, и, соответственно, в Ветхом Завете, да, Иерусалим имел ключевое значение, поскольку там стоял Иерусалимский храм, находился ковчег Завета, И для израильского народа, да, он был не только политическим центром, но и, в первую очередь, религиозным.
Но это вот этот старый, да, центр города?
Ну, сейчас, ну, Храмовая гора, да. Гора Сион сейчас находится за пределами старого города. Там была очень интересная история, когда Сулейман великолепно возводил эту стену. Там строители немножечко лоханулись, и гору Сион не включили, и за это их там быстренько по ближней восточной традиции все порезали
на фарш.
Да. Да, в общем, да. Поэтому гора Сион ныне находится вне стен старого города, как бы это ни звучало парадоксально, собственно, с горы Сион начинался Иерусалим. Да, но тем не менее.
Она сейчас высокая или?
Ну, дело
где
в том,
скалы стоит, вот это место, да?
Гора Сион — это то место, где сейчас Нотр-Дам де Сион, базилика Успения католическая, где гордится Тайной Вечери.
Ну, это, мне кажется,
нет, оно за Явскими воротами. А, да, не за Явскими, а за... Какие это ворота-то?
Да нет, там все на одном уровне.
Да? Там на одном уровне, потому что там засыпали. А между Храмовой горой и горой Мария и горой Сиона эту самую засыпали. Да. Причем очень давно. Чуть не
то есть как таковое название горы уже...
Ну, сейчас это, да, полный холм. Да. Особо не выделяющийся. Да, если взять вот панораму Иерусалима, где-то у него лежат в кабинете, никак не повешу. Панорама Иерусалима, Вифлеем и Назарет. Вот, можно смотреть. Итак, Сион, да, гора Сион, да, гар Каждо, святая гора Божия, да, Сион. Согласно псалмопевцам, Господь обитает на Сионе, это его земное место особого присутствия, да, но вместе с тем престол Божий на небесах. Да. Сион – город великого царя, отсюда Господь правит всеми народами. Сион утвержден навеки, значение Сиона исключительно универсально, да, этот город – матерь для всех людей. Вот. И в Новом Завете, в послании к евреям, в послании к Галатам, апостол Павел, опираясь на псалмы, да, он указывает универсальность религиозного значения Сиона как прообраза новозаветной церкви во всей полноте. Основная еще важная тема, связанная с Сионом, это тема паломничества. Тема паломничества. Поклонение храму и самому месту, на котором он стоит, да, возрадовался, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Да, есть ряд псалмов, да, песни степени или песни восхождения, которые многие исследователи считают песнями паломников, идущих в Иерусалим. Да. Ну и впоследствии исполнение гимнов, посвященных Сиону, стало неотъемлемой частью богослужения в Иерусалимском храме. Да, после утраты храма Иерусалима, многовековое, так сказать, рассеяние иудеев, оно не прекратило вот этой темы молитвы о Сионе, да, ностальгии, что ли. Да, например, в Средневековье, да, еврейский поэт Иуда Галеви, он написал целый цикл песни Сиона, да, продолжая вот эти вот сионские псалмы. Тоска по, родине духовной. Следующая важная тема, да, которая посвящена книге псалмов, это человек. Да. Безусловно, книга псалмов, она как бы двуцентрична. Да. С одной стороны Бог, с другой стороны человек. И человек открывается в псалтире через такой парадокс. Человек величественный, да, человек венец творения. Весь мир создан для человека, а с другой стороны человек – это
грешник.
Ну, да. Мало того, что грешник, он в принципе… Да, он… Что такое человек, что ты помнишь его? или Сын Человеческий, что ты посещаешь его. Да? С одной стороны, превосходит все творение, да? Велик, но при этом и немощен. Жизнь его кратковременна, как там 70 лет, а еще же всего 80 лет, и большая часть из них это труд и болезнь. Да? В жизни своем подобен цветку и полевой траве. Вот. Очень похожи эти рассуждения псалмопевца на то, что мы читали в книге Иова. Да, и, так сказать, вот эти напоминания в псалтире человеку об его ограниченности и смертности, они призваны сокрушить человеческую гордыню. Вот. Природа человека, да, состоит из нематериальной души и материального тела. Да, есть душа, нефеш, есть тело, басар. Да, смерть изображена именно как разлучение человеческой души с телом. Если в книге Иова мы говорили какого-то четкого представления о загробной жизни, мы не увидим, да, псалтирь уже вполне есть. Вот. И, конечно, как никакая другая книга...
А откуда это как пророчество? Да?
Но это как пророчество и как некое более глубокое, что ли,
познание.
Да, вот это.
А душа нефес – это дыхание?
Нет, дыхание – это рух, дух. Да. Нефеш – это дословно то, что движется. Да? То есть тело без души – это труп. А душа – это жизненная сила, которая движет телом. Да? Почему представление евреев, да, душа находится в крови? Потому что кровь – это жидкость, да? Это жидкая соединительная ткань, которая пронизывается в организм. Так и душа, да, человеческая, она оживляет. Тело без тела, да? Без души тело – это труп. Ничего собой не представляет. Вот. И при этом, да, книга псалмов, она открывает перед нами всю палитру человеческих эмоций и переживаний. Вот нигде в другом месте Ветхозавета мы такого не увидим. Да? Очень глубоко и какие-то совершенно сокровенные, так сказать, части жизни человеческой души. Там уныние, скорбь, страх, покаяние, радость, жажда богообщения. Все это мы видим. Вот. И, кроме того, в псалтире мы видим также размышления в сердце своем, да, некий внутренний диалог человека с самим собой в своем сердце. Да, да. Ну и всякий человек, да, в том или ином состоянии, да, душевно пребывая, он может, как я говорю, найти отклик на странице псалмов, да, может обрести покой в Боге, читая псалтирь. Грех, да, безусловно, грех – это тоже одна из ключевых тем псалтыри, да? Рассуждая о различных аспектах жизни человека, да, псалмопевцы однозначно свидетельствуют о всеобщности и наследственности греха. Да.
Но мы только один грех наследуем, мы же, ну, как бы дети не отвечают за родителей, правильно?
Ну, грех первородный есть, да, первое, да, как некая порча, да, нашего естества, нашей природы. Да? Да. И интересно, что грех для псалмопевцев – это не только нарушение заповеди, это не только, так сказать, преступление и беззаконие против закона Божия, но это еще и болезнь. Это интересный такой аспект, который родит псалтирь снова заветом откровения. Да? Грех – это болезнь. И, соответственно, исцеление от греха необходимо не просто как бы просто покаяться, как, да, справиться, но еще и исцелиться. И это исцеление, да, оно возможно через молитву покаяния. Мы не выдержали про грех.
Пошли, слишком тяжелые.
Пошли проводить, да. Да. Причем в псалтире очень большое количество синонимов, обозначающих грех. Это и, собственно, хата, это и ра, пеша, авон. Такие слова, которые...
Это не матерные какие-то?
Нет, они как смысловые синтаксические эквиваленты в параллельных стихах. Но у нас они обычно различаются по степени.
По тяжести. Степени
тяжести. Да, у нас есть грех как амартия, да, как промах. У нас есть прегрешение, племелема, это что-то такое крайне тяжелое.
Прегрешение, нет, нам объяснили, что когда ты не осознаешь, что это грех.
Нет, это ПТСМ. Полимеримы – это именно тяжелый грех. У нас есть путаница, потому что асептесма и полимеримы переводятся как прегрешение. Как мы просим прощения сторонних грехов и прегрешений, то есть грехи – это что-то такое…
Легкое?
Не то чтобы легкое, это, скажем так…
А прегрешение тяжелее?
С тем, с чем еще можно жить, а вот прегрешение – это что-то такое тяжелое, что за собой влечет духовную смерть. Это...
То есть прегрешение тяжелее?
Да, тяжелее. Прегрешение получается тяжелее. Это очень.
Очень?
Да, приставка, да.
Мне кажется, наоборот, это в русском понимании это легче.
У нас путаница возникла вот в молитве Ефрема Сирина, да, вот в молитве Ефрема Сирина «Даруй нам, Господи, зреть мое прегрешение». Вот там птесма. Вот птесма – это, условно говоря, привычка или навык. То есть это то, что мы совершаем на автомате, мы не задумываемся. То есть по логике молитвы Ефрема Сирина мы не просим ему открыть нам какие-то наши тяжелые грехи. Нет, мы уже с ними боремся, мы уже их осознали, мы уже постимся, мы молимся. И у нас уже есть какой-то опыт, но мы просим, чтобы вот то, что мы не осознаем, как бы совершаем на автомате, чтобы Господь нам и это приоткрыл, чтобы мы с этим начали бороться.
А как же так, два разных противоположных понятия крайности?
Да, на русский язык перевелись прегрешением. Да, ну вот так.
А страсть тогда что?
Страсть это, наверное, ближе к полимелима. Страсть это ближе к полимелима. Потому что
полимелима... То есть это еще хуже страсть, да?
Ну страсть это когда человек коснеет в каком-то грехе, и этот грех уже начинает диктовать ему свои условия, когда он уже не может... Сейчас, как до первого псалма дойдем, там как раз...
Это было хуже прегрешение, да?
Ну, фактически, да. Либо так же, либо хуже. Да.
Это как зависимость.
Зависимость, да, да. С которой человек уже жить не может. Он уже... Она уже над ним давление. И это вот именно, как раскрытие греха, как болезни, да? Когда он уже сам не может это побороть. Мессианское значение псалтири, конечно же, велико. Псалтирь – это еще и огромное количество мессианских пророчеств о служении Мессии. Да? Наиболее известный – 2-й псалом, 21-й псалом, да, о крестных страданиях и многие другие псалмы. Да? Основные темы – это богосыновство Христа. Да? Господь сказал мне: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Царское служение Мессии, да, я помазал тебя в царя моего, Сиона, Святой Дорогой. Первосвященническое служение, да, ты священник во век вечный и Селека. Да, восстание на Христа земных владык, да, вскую метутся народы, и племена замышляют тщетные, восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника. Да, второй псалом занимает особое место в богослужении Великой Пятницы в связи с этим, да. Отвержение Христа израильским народом, да, то, что сам Господь цитирует, да, камень, который отвергли строители, сделался краеугольным, да, основным. Страдания Христа в 21-м псалме, там, да, там, да, делят ризы мои, одежды мои, да, жребий, пронзили руки мои, ноги мои и так далее. Да. Искупительная жертва Христа, да, жертвоприношение ты не восхотел, ты уготовил мне тело. Воскресение Христово, да, ты не оставишь душу мою в аде, не дашь праведнику твоему видеть тление. Да, эти слова, которые сами апостолы. Это 15-й псалом. Да. Ну, когда будем, я надеюсь, в следующий раз кратко обозревать псалмы, очень, конечно, кратко, но о каких-то вещах будем говорить, сегодня, наверное, не успеем. Связь с Новым Заветом. Псалтирь – это наиболее цитируемая ветхозаветная книга в Новом Заветном Писании. Да? Помните, Господь, когда явился по апостолу на воскресенье, сказано, что вот, надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах. Ну, псалмами называется вообще весь раздел Кетувим, да? Ну, и в частности псалмы. Да? Камень, который отвергли строители, да, Христос приводит эти слова, да, Господь, раскрывая свою божественную достоинство, цитирует 109-й псалом, да, сказал Господь Господу ему сидя действительно меня, да. Апостолы для подтверждения благовестия постоянно обращаются к стихам Псалтири, да. Апостол Петр проповедует Пятидесятнице о воскресении Христа, как раз приводит из 15-го псалма, да, ты не оставишь душу моей важной, не дашь святому же видеть тление. И так далее. Ну и богослужебное употребление псалтири тоже уникально. Ни одна из других библейских книг, не употребляется так часто на богослужении, как псалтирь. Да? В зависимости от периода церковного года, в определенные моменты службы читаются, поются как целый кафизм, так и отдельные псалмы, отдельные псалмские стихи, да, прокинь, например. Да? Кроме этого, в соответствии с церковным чтением псалтири, да, у нас большую часть церковного года положено всю псалтирь вычитывать за неделю в течение богослужения, а в
пост два раза, да?
Пост и некоторые другие периоды два раза за неделю, да.
А еще же есть дополнительно там неусыпаемый псалтирь в монастыре,
ну,
да?
Ну да, это уже, да, как дополнение. Да. Да, интересно, что вот наше всеночное бдение воскресное, оно сохраняет в качестве такого исторического рудимента свидетельство о том, что когда-то вообще, да, ночное богослужение ранних христиан, оно представляло собой сплошное ночь. Пение псалмов. Да, вначале мы слышим «блажен муж», а в конце «всякое дыхание дохвалит Господа». То есть вся псалтирь от начала и до конца занимала когда-то всю ночь. С субботы на воскресенье и составляла, ну, вот, важнейшую часть христианского богослужения. Да? Вот. Сопрокимны аллилуарии состоят из избранных стихов псалтири, да, и разглашаются при чтении, да, перед чтением Священного Писания, Ветхозаветных, чтением Паралии, Апостола и Евангелия. Да? Это что касается... Что касается богослужебного, что касается толкований. Ни одна другая книга Ветхого Завета не имеет такого огромного количества толкований, да, как псалтирь. Да. Вот Павел Александрович Юнгеров говорит, что вся толковательная литература на псалтирь своим обилием превосходит все ветхозаветные книги и едва ли уступает даже толкованию на книге Нового Завета. То есть огромное количество, так сказать, комментариев существует на псалтирь. Не все, конечно, сохранились в полноте, там, например, у Василия Великого, у Иоанна Толстого частично, да, у каких-то в полноте целиком, да, какие-то толкователи брали только один псалом или группа псалмов, там есть Феофан Затворник, например, шикарный комментарий на 117 псалом. Очень красиво пишет, что я сделал. Псалтирь, вся псалтирь — это как драгоценное украшение, как ожерелье, так сказать, на церкви, просто 18 псалом как самая большая жемчужина. Очень красиво у вас. Ну и давайте кратенько про первый псалом все-таки скажем сегодня. Первый псалом — это как некий краткий конспект. Помните, мы с вами
Господь
говорили?
Господь пособник?
Нет, Божий муж.
Божий муж, да.
То есть вся псалтирь — это введение к учителям книгам. Да? Первая книга раздела Китувим. Первый псалом — это и в совокупности со вторым псалмом, в древности, возможно, они составляли даже единый текст. Это вообще о чем будет эта книга? И о чем будет этот раздел Китувим? Да? «Блажен муж». Книга начинается с Ашрей, да, с обещания счастья. Блажен — это счастье, в высшей степени счастья. Все эта книга, псалтирь, она о счастье, о том, как достичь счастья. А кто это не хочет счастья? А все хотят, все стремятся к счастью, правда? Но очень интересно. Обычно, когда мы стремимся к счастью, мы стремимся что-то, так сказать, приобрести, что-то получить. Материальные блага, духовные блага, культурно обогатиться, еще что-то, да? Так вот, оказывается, достижение подлинного счастья, оно через отречение. Да, блажен муж, который не, да, который что-то не делает. Да. Не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителях. Три глагола и три эпитета. Да, два глагола... Точнее, один глагол, скажем так, векторный, да, ходить. И два глагола, скажем так, статичные.
Вот не ходил, переводится. Ну, это не важно, в каком времени?
поэтических местах, в поэтических текстах тут возможны вариации. Да. Дословно, да, который не пошел по совету Нечестивых. Да, с советом тут путаница, потому что совет это и совещательный орган, и решение совещательного органа, да, а вот здесь скорее это именно решение, да, это по совету, то, что это советует. Да, Рашаим не стоит на пути грешных, да, путь это некая жизненная, некая программа на жизнь, да, это такое философское, можно сказать, понятие для Ветхого Завета, Дера, да, это то, вот. Мы наметили себе цели, мы к ней стремимся, мы идем по этому пути. Соответственно, путь грешных, он ведет, понятно, куда. И вот стоять на пути, значит, уже готовиться следовать. Да? И сидеть в собрании развратителей, да, то есть уже никуда даже не идти, уже полностью расслабиться и получать удовольствие. Развратители лицем, это очень, скажем так, неприятный эпитет. Можно перевести как хулитель, кощунник, развратник, то есть какой-то совершенно, да, человек. Если Раша нечестивый, это еще мягко, Хатаим грешник, это уже более жестко, по лицам это просто уже какой-то нераскаянный человек, пропавший. Да? Он очень интересно через эти три слова раскрывается как раз степень приверженности к греху, да, ходить по совету нечестивых, это на уровне помысла, да, постоянно бомбардируешь, что там советуют. В идеале, конечно, не поддаваться на эти провокации. Стать на путь грешных, это уже перейти к действию греховным. А сесть в собрание развратителей, это уже духовно расслабиться и впасть, да, в страсть, потому что вы говорите, да. Когда это уже начинает под тобой давлеть, ты уже не можешь встать, не можешь ничего изменить. Но... Да, через антитезу. В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Да? Закон Господа, воля, все, что он желает делать, да, оно опирается на закон, и закон его буквально постоянно он его твердит. А здесь употреблен глагол, который обозначает нечленораздельную речь. Там, рыканье льва, воркование голубей. То есть он постоянно его как бы прочитывает, постоянно себе напоминает, держит в уме. Прямая параллель – это книга Иисуса Навина. Там вот Господь, да, явившийся Иисуса Навина после смерти Моисея, говорит, что пусть не отходит эта книга закона от уст твоих, но
получается... По-моему, даже сказал ему читать постоянно, да?
Вот это буквальная цитация, да, получается не день и ночь. Да, размышляемый, да. Ну и дальше метафора, конечно, ну как метафора. Да, будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод своего время, своего лист которого не венит, и во всем, что он не делает, успеет. Дерево посажено, да, но Господом взращено при потоках вод, да, без воды на Древнем Ближнем Востоке все умирает. Вода в Ветхом, особенно в Новом Завете, это образ. Слово Божие, да, божественного учения и благодать Его уже, да. Приносит плод свое во время свое, не сразу, а когда наступает время, да, не надо искать сразу каких-то духовных дарований. Да. Плод будет свое время, лист которого не вянет, все у него в порядке. Такое, да, если лист у дерева вянет, это первое свидетельство о том, что оно больное или умирает. Да. И во всем, что он не делает, он имеет успех. Блаженный человек, который... Как бы первая часть, смотрите, как интересно, сложно устроено. У нас есть тезис, антитезис, метафора. Да, все это объединено вместе. А дальше снова антитезис ко всему предсказанному. Да, не так нечестивый, не так, но они как прах, взметаемый ветром с лица земли. Прах не совсем точный перевод. Здесь в некоторых переводах ставят пену, которая остается после отлива. Но на самом деле здесь мекина, это шелуха, которая остается после просеивания пшеницы. И очень красивое вот это противопоставление метафор. Это вот укорененное дерево корнями, незыблемое, при потоках вод. Вот это вот легкая мекина, шелуха, которая развеется ветром. Да? Вот таковы, да, нечестивые. Они как вот эта вот самая мекина. Очень красивая параллель в Евангелии, повествовании у Иоанна Крестителя. Помните, там... Иоанн Креститель говорит о Христе, в частности говорит, что вот у него лопата в руке, да, и он отрубит свое гумно. Что за лопата? Лопата — это веялка, это вот деревянная лопата, которая выколачивает вот эту вот мекину. Да, здесь прямая аналогия. Христос, он пришел вот эту всю шелуху, так сказать, развеять по ветру. Потому не устоят нечестивые на суде, а грешники в собрании праведно.
Да. Это мы в псалтире уже
читали. Да, это мы читаем первым псалом. Да. Решили все-таки успеть сегодня.
Да, я слушаю.
Да, не устоят нечестивые на суде, не будет им возможности ничем оправдаться. Да, совершенно неправильно представлять себе суд Божий, страшный суд. Как. Соберутся адвокаты, соберутся присяжные, Богу ничего не дадут.
А вот у меня не восстанут.
Не восстанут, но это другой вариант
законославянский. Смысл другой, да.
Да, но мы с вами говорили о том, что есть два языка в псалтире, греческий и еврейский, да. Не воскреснут, да.
Ну вот скорее не воскреснут.
Не воскреснут на суд в том смысле, что, так сказать, не будут иметь никаких шансов, да, скажем так.
Ну то, что они не восстанут, наверное, тоже.
Да. Или не устоят, да, будут посрамлены. И в собрании праведных, в Царстве Небесном тоже им место не найдется. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнут. Это синтез. Да? Тезис, первые три стиха, антитезис, 4-5 и 6 синтез. А у нас с вами при чтении русского текста может создаться впечатление, что что-то тут не так. Да? Все-таки просится какое-то тоже противопоставление. Да? Но знать и погибать — это не антоним у нас, по крайней мере, в русском тексте. В еврейском тексте здесь, возможно, каузативное, то есть он заставит знать, то есть явит, да, путь праведных, а путь нечестивых погибнет в неведении. Да. Здесь можно провести параллель с светильником, который наверху горы, да, стоит, да, и так светит свет наш перед людьми. Но с другой стороны, что значит знает? Господь, ну что, путь нечестивых не знает, что ли? Все знает. Знает по отношению к Богу — это печется, заботится. И, соответственно, путь нечестивых без божественного попечения он обречен. Вот такой вот первый псалом. Очень красиво, конечно, но не надо бежать на ужин. Давайте
помолимся. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рушую, сущую Богородицу Тя величаем.
А не успела поговорить, все, а все, а что мы вам сейчас?